Рассказывать о всех иконах, конечно, я не буду. Мне даже кажется, что большинство и здесь сидящих очень много об этом знает. Это широко распространены все эти книги. Там икон Почаевской, или Смоленской, или Тихвинской, или Владимирской, Казанской и так далее. Всех этих икон Божией Матери. И, конечно, я не буду сейчас рассказывать об этих иконах, как они возникали, какие чудеса происходили и так далее. Это может каждый делать сам, и наверняка это делал каждый сам. Ну вот, что еще можно сказать об иконографии Божией Матери? Иконография, она обязательно должна нести богословское значение. Особенно то, что нам подарила эпоха Возрождения, западные Мадонны, они абсолютно далеки от какого-либо богословия. Порой очень умилительные, прекрасные, великолепные художественные шедевры. Но только это не имеет никакого отношения к иконе. Очень многие западные Мадонны, они являются гимном материнству, но не богоматеринству. Там нет ни Бога младенца, ни Бога матери. Там есть мать, и там есть ребенок. И там есть тепло, возвышенность. Ну, можно говорить очень много о материнстве. Но о материнстве вполне естественном, человеческом, земном. А значит, не богословском. А значит, и не культовом. Естественно, все эти иконы изначально через Малороссию, через тот же Почаев, Украину, потом они пришли в Великую Россию, да, сюда, до нас дошли. И, кстати, многие очень полюбились. И наши верующие люди любят, вот как живая. Это неправильное слово, неправильное, наверное, не совсем к месту. Но это не православный, не богословский и не богослужебный подход к иконе. Подлинная икона, она не должна нас забавлять красотой материнства, тем более женской красотой. Она не должна нас удовлетворять наше любопытство в изучении древних одежд, одеяний и так далее. Картинки в детских библиях тоже бывают очень хорошие. И они бывают полезны для изучения Священного Писания, особенно в детском возрасте. Хотя часто и взрослые с большим удовольствием смотрят эти картинки. И это нормально. Но только это не имеет никакого отношения к богослужебной иконе. И эту культуру мы начали терять в конце 17 века, вообще потеряли в 18 веке. Наши храмы сейчас наводнены изображениями, которые... изображениями богослужебными, богословскими, то есть, собственно, иконами, конечно, никаким образом быть не могут. Я уже не буду далеко идти дальше в этом направлении. Отец Александр Васильев, я тут и объявление увидел, он читает лекции на эту тему, да, он специалист в этом вопросе и сам пишет иконы, и может рассказать гораздо больше, вот. Но хочу, скажем так, поддержать даже его в том, что храм должен содержать каноническую икону. Любопытно, что, может быть, даже большинство священников, многие епископы не хотят иконописную икону. Им нужны вот эти изображения живописные, то есть, скажем так, развлечения, если не сказать грубее, развлекаловка. Да? Чтобы мы ходили по храму и развлекались всеми этими изображениями, пусть чудесными, пусть даже гениальными шедеврами, вот. Но не имеющие никакого отношения к иконе, к молитве и к богословию. Икона действительно есть достояние и плод церковного молитвенного опыта, и она должна быть такой, какой она должна быть. В том числе и по своему иконографическому изображению, с принципами плоскостного изображения, обратной перспективе, иконографической диспропорциональности, условности и символизма, ну и так далее. То есть икона, она должна нас ввести в Царство Божие, а не сделать нас участниками реальных земных событий, скажем так, жизни Спасителя и Божьей Матери. Это очень важно. Икона должна возбуждать в нас не нашу чувственность, пусть даже очень хорошую. Икона должна возбуждать в нас дух молитвенный. А чувственная икона, она может приводить и к в духовном отношении, не к состоянию духовной прелести, когда человек свой эмоциональный, душевный образ и свои эмоционально-душевные переживания начинает воспринимать и отождествлять с Божьей благодатью, может быть, с божественными откровениями и так далее. Вот это, конечно, уже будет неверно. Божья Матерь изображается, как правило, с тремя звездочками. Звездочка на челе, на правом плече и на левом плече. Звездочки эти обычно, ну, на нашей иконе бывают восьмиконечными, как православная звездочка. Три звездочки на образе Божьей Матери означают ее преснодевство. Образ на челе означает, что она была девой и до Рождества, на правом плече в Рождестве, на левом плече после Рождества. То есть, что всегда дева, присно дева. Ну вот это один из богородичных иконографических символов. Божья Матерь изображается, ну, на сотнях своих разновидностей иконографических, в самых разных видах. Это и всех скорбящих радости, это и млекопитательница, это и в родах помощница, это и умиление, это и знамение, это взыскание погибших, это умягчение злых сердец и так далее, и так далее. Каждое из этих наименований само по себе поэтичное, богословски глубокое, оно раскрывает нам те различные стороны духовного явления Божьей Матери в Церкви. Вот. И поэтому многие верующие любят множество икон Божьей Матери, хотя Богородица вроде бы одна, и, казалось бы, икона достаточно одной. Но у того же Серафима Саровского была одна икона – умиление. Все. И у него не было их ни две, ни три, ни десять, ни двадцать. Вот. Но человек любит это, и многие имеют действительно множество, и десятки таковых икон. Потому что каждая икона действительно является выражением какого-то другого богословского, духовного, молитвенного, литургического аспекта пребывания Божьей Матери в Церкви. И в этом смысле мы, конечно, не отвергаем и не отрицаем вот это многообразие богородичной иконографии, потому что это действительно все эти стороны жизни, которые на них изображены. Еще один вопрос. Вопрос такой важный и серьезный. Это чудотворные иконы Божьей Матери. Чудотворные иконы Божьей Матери. Вообще, по своему назначению, икона не призвана творить чудеса. Иконопочитательный догмат на Седьмом Вселенском Соборе принятый, он звучит примерно так, что честь, которая воздается образу, переходит к первообразу. Зрим на образ, а прозреваем первообраз. Или как отец Павел Флоренский в своих трудах, а он много об иконах писал, у него есть замечательная работа «Иконостас», он пишет о том, что икона – это есть окно в невидимый мир. И это есть основное назначение иконы. Но так устроен человек, что это основное значение иконы на бытовом уровне, я имею в виду на религиозном бытовом уровне, оно ушло куда-то в тень. И для очень многих людей имеет очень мало значения. Гораздо большее значение имеет образ Божьей Матери, если немножко грубить, как амулет, как талисман, как что-то, производящее чудо. А поэтому уже не очень важно, каноническая она там, эта икона, или не каноническая. Поэтому очень не важно, этот лик видно, или его уже и не видно, он стерт. И тогда наоборот появляется еще больше интерес, старая икона, лик почти не видный, и человек такую икону любит даже еще больше. Хотя никакого взирания на образ уже невозможно. То есть то, что установил Седьмой Вселенский Собор в плане иконопочитания, уже нереализуемо. А верующему это и не нужно, потому что не для этого ему нужна икона. Вот. Вот как это отношение? К иконе, на икону надо не смотреть, к ней надо приложиться. Вот что главное. И, кстати, реально в наших храмах мы очень часто это наблюдаем. Человек подходит, дважды перекрестился, приложился к иконе на аналое, третий поклон, отошел. Он даже нисколько не задержался посмотреть, что там. Вот я всегда, меня достает это, значит, ну, я прихожу, допустим, последний, вот, там уже диакон, и пономарь, все, вот. А икона совсем не та, которая сегодня день. Я говорю, а как вы зашли, как вы проникли в алтарь-то? Вы у аналоя-то были? Были. Прикладывались? Прикладывались. А к чему вы приложились? А кому это интересно? То есть само действие произведено, а там положи, хоть я не знаю что. Даже и не заметят. Вот. Можно на Пасху, может быть, положить Николая Чудотворца, и можно не заметить. То есть главное само действо, что приложился. Вот. Конечно, к этому можно относиться не очень положительно, к такому явлению. На икону смотреть надо, на икону взирать надо. Взирание на икону, вот это уже и есть нечто литургическое, нечто богослужебное, некое священнодействие. Вот, само взирание. Икона призвана для того, чтобы на нее смотреть. Аромат для того, чтобы его обонять. Да? То есть все имеет свое назначение. Слово для того, чтобы его слушать. Вот, кстати, Евангелие это тоже. Главное, чтобы к нему приложиться, чтобы Евангелие на голову положили. А что при этом во время молебна прочитали? А это не имеет никакого значения. И если батюшка там прочитает совсем не то Евангелие, это даже никто и не заметит. Можно прочитать, может быть, даже из Ветхого Завета по Иеремии, тоже не заметят. Главное подклонить голову и приложиться, чтобы на голову положили. Вот. Конечно, это во всех нас сидит язычник, и куда его вытравишь. Вот. И это все проявляется. И здесь хотелось бы более такого разумно-светлого, что ли, отношения к иконе, более просвещенного. И ведь именно такое отношение к иконе и порождило в древности, и порождает сегодня иконоборчество. Ведь древние иконоборцы, они потому и боролись с иконами, что скоблили, скажем, краску с иконы и добавляли в тесто для просфоры хлеба, на котором будут служить Евхаристию. И что только не творили, по принципу голь на выдумке хитра. Вот. И нечто подобное происходит и в наше время. И протестантское отрицание икон, оно тоже ведь не на пустом месте. Как раз вот глядя на такие вещи, оно и происходит. Ну а все-таки чудотворные иконы, они есть? Есть, да? Они есть. Правда, если не грешно, то и не помешало бы вспомнить Петра Великого. Еще недавно он был великим, да? Вот. А потом как-то вдруг в церкви стали говорить, что он все сделал плохо. Ну вот, хорошо он сделал или плохо, но однажды он дал распоряжение, чтобы иконы больше не чудотворили. Чтобы они больше не плакали и так далее. А если у батюшки все-таки икона будет плакать, то такого батюшку сечь. Вот. И вы знаете, резко сократилось количество чудотворений у икон. Это событие начала 18 века. И вот как хотите относитесь, да? Да, с одной стороны, он был где-то богохульник, Петр I. У него, конечно, был цинизм. А с другой стороны, Вообще-то он не был безбожник. И, кстати, во всех наших требниках дореволюционных он везде как благочестивейший государь-император поминается. Наверное, где-то достали его тоже. Вот. И в наше время, конечно, это тоже есть. Вот. Когда все вокруг чудотворит. И в храме все чудотворит. Батюшка, сегодня была в иконе, там такое свечение, так посмотрела, такой аромат ощутила. Вот. Но когда про иконы еще стоишь, слушаешь, но когда уже от тебя это все начинает исходить, батюшка, сегодня от вас такой свет, вот и все. Ну, тут уже за себя и постоять не грешно. Вот. То есть вот такие вещи, это имеет место. Вот это экзальтированное желание чуда, которому всегда противостоял самый великий чудотворец Иисус Христос, вот, это явление не очень здоровое. Когда от Христа хотели чуда, Он его никогда не совершал. Он никогда не развлекал людей чудесами. И, кстати, обратите внимание, какие чудеса происходили через Христа, через пророков, через апостолов и через святых. Когда ученики Иоанна Крестителя подошли, Иоанн Креститель сам их послал, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Он говорит, ну смотрите, хромые ходят, слепые видят, больные исцеляются, нечистые духи выходят из одержимых, мертвые воскрешают. Он же не сказал, что там мироточит, там сияет, там обновляется, там то, там другое, там третье. Вы вообще, вот вы замечаете тоже разницу, да, в стиле самого чуда. То есть чудо, оно реальное, и оно всегда направлено на спасение человека. Оно должно ввести человека в Царство Божье. А сейчас можно сказать о том, что часто вот видят как раз, что мироточит и так далее. Ну, это один батюшка подвел меня к стене, у него в храме мироточит стена. Вот. Он показал капельки, которые появились, отметил их все крестиками. Вот не знаю, что и сказать. Капельки видел. Что это за капельки, как, не знаю. Тут и из области химии процессы самые разные могли действительно происходить. Еще как-то. А что через это произошло? Хоть один прозрел? Хромой хоть один костыли оставил в храме, без них домой ушел? Вы знаете, порой это очень странная вера. Апостол Павел говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А когда вера от таких капелек на стене, то иногда и подумаешь, а вот может быть лучше бы он даже эту веру не получил, а получил ее бы потом от Слова Божия, действительно от Господа. А потом уже такого человека вытащить как-то вот на какую-то здоровую такую нормальную веру очень трудно. Вот. То есть вот этот момент, он в истории церкви, безусловно, имеет место. Ну а все-таки чудотворные иконы есть? Конечно же, есть. Конечно же, есть. Об этом есть свидетельства. И сами есть иконы плачущие. Есть иконы мироточивые, есть иконы обновляющиеся, есть иконы кровоточивые. То есть действительно такие явления имели место. Ну вот Иверская икона, да, кровоточивая, то есть истечение крови было. Есть иконы мироточивые, плачущие и так далее. То есть, конечно, такие явления, они есть. А то, о чем я сначала сказал, это как раз тот, ну, то, что налипает, тот мусор, тот ил, как угодно это можно назвать, который налипает. И оно ведь столько налипает, вот как в трубах, что уже чистая вода и не проходит. Пора уже трубу чистить, потому что уже все там замусорилось. И вот так вот на подлинных знамениях Божьих, которые действительно бывают, вот столько этого всего наслаивается, что время от времени вообще-то пора уже и чистить. Действительно, очень многие описания вот этих чудотворных икон, они очень странные. Ничего созвучного с Евангелием в них нет. полезного для души там тоже очень мало. А реальные вот эти чудеса, они есть. То есть Господь свои знамения в этом мире, конечно, показывает. Плачет Божия Матерь. Есть о чем плакать. Кровоточит. Есть для чего. Оружие пройдет тебе через душу. Симеон Богоприимец сказал. Мироточит. Это благодать. То есть плач. Это когда она оплакивает. Мироточение – это когда дается благодать Духа. А кровоточение – это страдание, это скорби. Такое бывает в эпоху, или когда происходят какие-то отвратительные нестроения внутри самой церкви. Или внешние жестокие гонения на церковь. Вот в таких моментах истории бывают кровоточивые иконы. А мироточивые – это нам дается дополнительно Божья благодать, дается через Божью Матерь. Плачущая, это всегда есть о чем подумать. Почему Божья Матерь плачет? Вот приходишь домой, а мама плачет, да? Значит, ребенку уже как-то неуютно, и он начинает думать, почему мама плачет. Ведь без причин этого бы не происходило. И когда мы приходим в церковь, и Божья Матерь плачет, значит, я бы теперь отказался от слова «неуютно», но я бы сказал, это наводит на мысли, почему, да? Вот в Казачинске, да, где есть плачущая икона Божьей Матери, многие там были, но все равно каждый раз, когда подходишь, вообще какое-то потрясение испытываешь. Когда вдруг видишь, мать плачет. Я помню, в детстве я вообще не мог терпеть видеть плачущего взрослого человека. Дети ревут там хоть сколько, да, слезы брызгают фонтаном. А вот видеть плачущего взрослого человека, вот мне, ребенку, всегда было тяжело. Взрослый не должен плакать. Он все может, он все знает, ему все доступно. Если взрослый плачет, тогда значит что-то уже страшное. И вот что-то подобное испытываешь, конечно, когда видишь, что Божья Матерь плачет, то, конечно, очень много всяких мыслей и о себе лично, и о происходящем в церкви, и поблизости, и вообще, конечно, все эти мысли приходят. Вот. То есть такие чудеса, они могут быть. Обновления тоже, конечно, бывают. Есть обновляющиеся иконы. Есть достоверные факты обновления икон. Через это божественное присутствие в этом мире проявляется. То есть, что Бог не бросил просто этот мир во Вселенную, ну и пусть там теперь все это кружится, несется в мировых пространствах. Нет, Господь входит время от времени в этот мир и проявляет свое присутствие. Так что мы не отвергаем чудотворные иконы, они действительно есть. Вот. Это божественное проявление, но мы не должны терять голову и сохранять это внутреннее духовное трезвение. Внутреннее трезвение преподобный Антоний Великий назвал самой главной из всех добродетелей. А правда, с пьяницей о чем говорить? Когда он трезвый, тогда уже начинается разговор и какие-то дела. Да? Вот, так и духовно. Если человек духовно не трезв, о чем может быть разговор и какие могут быть дела? Поэтому в первую очередь мы должны протрезвиться. И настоящая икона, она, кстати, производит это отрезвляющее впечатление. Она нас трезвит. Она нас возвращает в исходную позицию, в нормальную позицию. Как блудный сын, который пришел в себя. А вот чувственные иконы, они немножко пьянят. Они имеют этот опьяняющий привкус и воздействие. И вот это может ведь и понравиться. Вот. Но тут как раз дух уже усыпляется и пробуждаются совсем другие силы. На этом я завершу беседу по иконографии Божьей Матери. Пожалуйста.
Как вы относитесь к украшению? Ведь люди вроде от чистого сердца вот, хотят украсить эту икону. Люди большие деньги тратили на драгоценные камни. Но часто это не то, конечно. Но это как-то отвлекает. Я сама себя поймала однажды на мысли, что когда я вышла, я не поняла, какой я иконник. Потому что я рассматривала
богатство. Все эти иконоукрашения, да?
Да, да, да.
Причем украшения бывают какие? Ну, рамочки, потом цветочки. Потом их так много, что самообраза уже не видать. Потом уже ниточки, потом уже на ниточках все, да? Вот. Это бывает и в простом доме, да, в крестьянской избе. И это бывает у великих икон, и великие князья, государи, императоры тоже делали эти приклады, да? Вот. Люди жертвуют свои золотые крестики, цепочки и так далее. Вот как к этому относиться? Ну, лично я стараюсь на эту тему молчать. Вот такое мое отношение. Молчу. Почему? Жизнь как-то показывает, что люди очень разные. Одному это мешает. Я неоднократно слышал некоторое негодование по этому поводу. То есть, ну что это в конце концов такое? Завесили всю икону. Все вот эти приклады, ну и как вот сейчас, на что непонятно, что мы смотрели. Мы взирали на образ или мы рассматривали все эти украшения. Вот. Но опять думаешь, ну ведь человек это сделал от чистого сердца, да? Это его дар, это его пожертвование. Вот. То есть он дарит Божьей Матери этот предмет. И тут, как апостол Павел скажет, кто говорит, кто почитает дни, для Господа почитает. Кто не почитает, для Господа не почитает. Кто ест, для Господа ест. Кто не ест, для Господа не ест. Вот. Вот так, наверное, и к иконам. Кто их украшает, для Господа украшает. Кто их не украшает, для Господа не украшает. Но я, наверное, отношусь к тем, которые для Господа их не украшают. Вот. Но я же не имею права требовать, запрещать тому украшать, если он для Господа украшает. Для меня в иконе важен образ. Я очень люблю икону, я иконопочитатель. Но для меня важен образ. Образ, который вводит меня в духовный мир. А вот эти все уже украшения, все, мне как-то, не знаю. Но другие иначе. Я помню один батюшка с Украины у нас. Ой, батюшка, ну он аж бедный мучился со мной вместе, он служил некоторое время. Но как вы просто служите? Вот в частности икону, освящение иконы, да, мы служим молебен, но он длится действительно недолго, без всяких сокращений отслужить освящение иконы, но это 10 минут. А он рассказал, как у них освящают икону. Молебен туда чего только еще не вставят. Потом процесс первого прикладывания к иконе. Потом прикладывание к иконе всех прихожан. Потом с этой иконы ходят по храму. Потом внесение ее в алтарь. Потом обнесение ее вокруг храма. Потом начинается хождение по всему селу. И ее вносят в каждый дом села. Все это заканчивается поздно вечером. Ну, как он мучился со мной, так я бы, наверное, помер там. Вот, ну, я не знаю. То есть, а вот он, а ему не хватало. Ну что, как вы просто служите? Кстати, некоторым вещам он все-таки меня научил, и мы это тоже приняли. Скажем, мы ходим под плащаницу теперь тоже. Не просто ее заносим, когда крестный ход, а останавливаемся, и все под ней проходят и входят в храм, вот, ну, нырнув под плащаницу. Мне почему-то понравилось. Вот. Но у него это просто бесконечно. Вот. Вся вера, вот она, вот весь, можно сказать, религиозный гений, что ли, вот в этом. Ну вот такое мое отношение, что пусть в этом будет по-разному в церкви. Пусть каждый делает, только если он это делает для Господа. Ну, оклады, кивоты, наверное, как и, допустим, в светской живописи, да, к картине вроде бы как и рамка полагается. Мало нарисовать картину, надо ее еще как-то красиво расположить, да. И в этом смысле оклады и кивоты, они, конечно, имеют место быть. Но не просто же их вот так гвоздь вколотил в стенку, повесил икону, и ладно, вот тебе окно в другой мир, да. Значит, ну, наверное, хочется сделать это все благообразно. и есть молитвы о любящих благолепие храма твоего. Это на литургии даже произносится такая молитва. В взаимовонной молитве тоже это есть. Вот. Поэтому все это благообразие, конечно, имеет место быть. Но только, как и в светской живописи, рамка и все остальное никогда не должна подавить картину. А кивот и рамка служат для того, чтобы образ стал нам еще более доступен, а не для того, чтобы его затмить. Вот я думаю, здесь как раз этот водораздел. Еще есть вопросы?
Скажите, пожалуйста, про образ предшественника Иисуса Христа.
Ну, судя по вашему вопросу, вы хорошо знаете эту историю. И мне ее пересказывать, наверное...
Ну, насколько это достоверно, так сказать, чтобы связано с нынешней темой.
Ну, значит, державная икона Божией Матери есть. Насколько достоверно, я не проверял и проверить никаких возможностей не имею. Вот. Но доверяю тем, кто образ державной иконы Божией Матери прославил и как-то ввел, и служба составлена и так далее. Да? То здесь я подхожу по принципу доверия. Я доверяю тем, кто был тогда, кто был свидетелем всех этих событий. И думаю, что значит так все оно и было. Ну а значение, об этом я хотел в завтрашнем как раз уже докладе Богородицы в истории церкви, да, то есть в связи с державной иконой Божией Матери появилось это понимание, что когда пал царизм в России, да, скипетры державы выпали из рук самодержца, то их приняла в свои руки Божия Матерь, и что она теперь сама непосредственно управляет Россией. Вот. Ну вот такое чувствование, такое верование, оно действительно имеет место. И ничего против этого я сказать не могу, и права не имею, и хочу верить, что так оно и есть. Рассказывают, что незадолго до кончины Иоанна Крестьянкина его постила Богородица. Это слухи или он сам сообщал? Но вот незадолго до кончины Иоанна Крестьянкина я его не видел. И поэтому не вправе опять определять, это слухи или не слухи. Да? Вот, я не знаю. Сам отец Иоанн Крестьянкин никогда не говорил о себе как о человеке, ну, как о визионере. То есть как о человеке, который имеет видение. Когда я однажды имел с ним обстоятельную, ну, имел возможность с ним беседовать, он сказал, что в его жизни было, пожалуй, 4 только раза, когда ему было нечто особенное, так он сказал. То есть он как раз говорил, что не тот пророк, которому там постоянно что-то является и так далее. А 4 раза вроде как было что-то такое особенное. Поэтому я не могу сказать, слухи или не слухи. Конечно же, вот как мы уже сегодня говорили, слухов бывает очень много. Посещала его Богородица или нет, я не знаю. Старец Иоанн Крестьянкин, ну, я бы сказал, один из немногих, который не подвергается сомнению. То есть ко многим старцам отношение разное, от восторженного почитания до неприятия, да? А отец Иоанн Крестьянкин как раз относится к тем старцам, ну, авторитет которого еще при жизни фактически был уже общецерковно признан как человек. Ну, я его, безусловно, его считаю святым подвижником, таким же, какие были оптинские старцы и так далее, что отец Иоанн Крестьянкин вполне продолжатель духовной традиции русского старчества, именно благодатного и Божьего старчества. Здесь мое отношение к нему абсолютно положительное, и то есть я его приемлю как благодатного старца. Что делать тем храмам, которые расписаны на западный манер? Например, храм Смоленской Божией Матери Троицы Сергиевой Лавры. Есть у нас такие ревнители иконописания, которые считают, что все это надо теперь убрать, содрать и написать каноническую икону. Ну, Поскольку вы спрашиваете меня, то мой ответ, ну, я бы так не сделал. Я сам служу в храме, иконы которого написаны в 18-19 веке. Вот. И мы любим эти образы. Хотя, конечно, если подходить вот, иконографически, богословски, искусствоведчески даже, то, конечно же, да, это та самая икона, которая отошла от традиции канонического иконописания. Но никогда у меня не поднимется рука их убрать. Хотя у нас тоже были некоторые, кто это как-то требовал. Потом были, сейчас же пишут каноническую икону, и хорошие канонические иконы сейчас пишут. И предлагали мне, давайте вот эту заменим на эту, эту на эту. Я тогда говорил так, что нет, это храм-памятник. Памятник вот, ну, в каком-то хорошем смысле этого слова. Новые храмы строятся, вот, пожалуйста, в Лисибирске построили новый храм. Все, можно писать с нуля, как душа желает, и в данном случае по строгим иконописным канонам и так далее. Но теперь убрать то, что сделали наши отцы, где они молились и где страдали, и, кстати, где чудеса Божьи происходили, ну кто может? Вот, и поэтому я думаю, что те храмы, которые таким образом расписаны, пусть они такими и останутся. Нельзя вычеркивать из истории что-либо. Это на Руси, кстати, принято, да? Сделать вид, будто у нас целой эпохи не было. Пусть она будет, пусть она останется и для потомков. А ты делай, пожалуйста, делай по-другому. Ну вот я думаю, это тоже... Наверняка такие случаи были, но иногда читаешь, ну и что, вот даже у Дмитрия Ростовского иногда прочитаешь и не знаешь, что и сказать. Мне ж нет аргументов, что это было не так. Но и представить себе, что это было так, ну это очень трудно. Потому что какие-то чудеса, ну, например, повесть о Петре и Февронии. Ну чем она отличается от сказок? Там и змеи Горынычи уже, и все на свете появляются. То есть, ну, явно, что это уже фольклор. Уже мощный фольклор. Илья Муромец, да? Ну, был же реальный Илья Муромец, был. Но то, что мы читаем в былинах, я же не обязан теперь считать это исторической правдой. Вот. Поэтому, конечно же, вот это фольклорное разукрашивание, оно имело место. И наверняка и вот в этих передвижениях. Но это же у Лескова, по-моему, да? Есть тоже такой рассказ. А Лесков же, ну, такой вредный, конечно, мужик был. Но церковную жизнь-то знал. Там, когда украл один мужик-то икону, а его полиция и нашла. А он говорит, вы меня... Как, говорит, у тебя икона-то из храма, у тебя дома? Это чудо Божие. Я сам не знаю, как. Ну, а поскольку полиция это не наше советское МВД, он тоже растерялся, он пишет в консисторию. Может ли быть, что икона чудесным образом в доме мужика? Представляете себе, что должен теперь архиерей какую резолюцию наложить? Не может, значит он что, неверующий? Жития выбрасывает. Может, но это ведь может и понравиться. Чудеса участятся. Вот Лесков пишет и такой случай. Поэтому, а когда-то, наверное, были, но я не имею права не верить, да, вот как раз вы говорите, вратарница, да, случай на Афоне, ну, наверное, было. То есть, раз это описывается, и это является достоянием церкви, да, поэтому, конечно же, такие явления могли быть. И в Библии же описывается, Самсон же тоже взял, да, не сам только ушел, а вместе с воротами, да, а какие ворота тогда были, это ж не калитка. Это те древние города там, вот, он же с ними ушел, значит, может такое быть? Ну, значит, может.